Ну что же, сегодня у нас с вами такая тема, с одной стороны, как мне кажется, очень-очень трудная. Информационная эта тема как бы очень хорошо знакомая всем. То есть информационно мало что нового, наверное, я вам скажу. Энергетически тоже эта тема очень хорошо знакомая, но очень тяжелая. Мы с вами сегодня будем говорить о рабстве. Рабство в античном мире. Я сначала хотела эту тему, ну, как бы она мне так пристегивалась вот к теме Рима вообще, но когда дошло уже до дела, казалось, что тему эту нужно рассматривать отдельно. И отдельно медитировать ее надо, и медитация будет очень сложной у нас сегодня с вами. Ну, а информационно, как бы это мы все в школе проходили, «Рабыню Изауру» мы все свое время смотрели. Ну вот на самом деле, значит, вот тем не менее, понятие рабства, которое у нас сложилось, и вот то, что мы смотрели в кино, читали в книжках, то, чему нас в школе учили, на самом деле это, в общем-то, несколько другое. Так что это было, как это было на самом деле в античном мире, в древнем мире. Мы сейчас только рассматриваем время до Рождества Христова. Причем это в разных странах это было по-разному, в разных государствах это было по-разному. И самые, конечно, такие ужасные, тяжелые примеры рабства, самая тяжелая ситуация по десятой зоне складывалась, конечно, в греко-римской империи, ну еще до империи вообще, в греко-римской, в греко-римском эгрегоре. А в других... Практически во всех государствах античного мира рабство существовало в тех или иных формах, но по-разному. И нам имеет смысл посмотреть, я вам расскажу, где и как это все было. Нам это очень важно для понимания дальнейшего. Нам вот этот материал обязательно, эта информация обязательно пригодится, когда мы будем уже рассматривать... Вот, дальнейшее, чтобы было понятно многое то, что происходило вот последующие годы и столетия, связано напрямую вот с этим всем. Ну, значит, определение рабства понятное. Значит, господин, хозяин владеет личностью своего раба на правах собственности. Как собственность другого, раб не принадлежит самому себе, то есть личная его индивидуальность как бы при этом уничтожается. По выражению Аристотеля, величайшего философа древности, тем не менее греческого, раб представляет собой лишь живое орудие, одушевленную собственность, вьючный скот. На языке римского права – вещь. Все продукты рабского труда поступают в распоряжение владельца, но зато и забота о всех нуждах рабов, о его прокормлении, как одежде, жилище, тоже лежит на хозяине. Раб владеет лишь тем, что хозяин ему даст, если захочет, не захочет. Раб, как правило, не может вступать в законный брак, то есть брачные законы большинства государств античного мира не разрешали рабам именно законного брака. Продолжительность брачной связи зависела тоже от хозяина, если дозволял он ее, не дозволял. Дети, которые рождались от таких связей, таких вот, они тоже составляют собственность хозяина. Хотя, значит, разные, значит, бывали, опять же, в разных государствах в разное время бывали разные варианты, но, как правило, вот оно было именно так. Значит, как и всякая составная часть имущества, раб может быть предметом торговой сделки. Причем раб практически во всех древних государствах, античных, он не является субъектом права. То есть прав он не имеет. Однако, с точки зрения правовой системы многих стран древнего мира, он является объектом права. То есть право защищает его, например, от произвола господина, от каких-то уж совсем таких вот ужасных проявлений. Ну, насколько, значит, государство защищало рабов, это зависело от многих, ну, во-первых, от самого государства, ну, и прежде всего это зависело еще от того, насколько велика была потребность государства в рабах. Вообще в античном мире значительная часть рабов принадлежали не частным владельцам, а общине или государству в целом. Но мы об этом как раз поговорим. Значит, откуда брались рабы? Ну, прежде всего, это, конечно, военнопленные. Мы с вами знаем, что все государства древнего мира непрерывно друг с другом воевали, и одна из основных целей войны был именно захват военнопленных и в том числе мирного населения, то есть рабами становились не только военнопленные, но и в рабство очень часто захватывалось и мирное население. То есть жители завоеванных земель часто, не всегда, не везде, но часто становились рабами. Рабами становились дети рабов. А потом во многих государствах за некоторые преступления или обычай, или закон карал рабством. Потом было очень широко распространено долговое рабство во многих государствах. Ну и, наконец, еще источником рабов часто была работорговля. Многие страны, многие народы торговали рабами. Ну, например, вот финикийцы, которые вообще занимались вот в Средиземноморье долгое время, были основными торговцами, в том числе они торговали и рабами, например. Видов рабства, как бы, существует несколько основных видов, принципиальных видов рабства. Ну, самое первоначальное, которое существовало везде, во всех государствах, еще даже в догосударственных структурах, это рабство патриархальное, так называемое патриархальное рабство. Это когда рабы, подобно земле и скоту, составляли собственность всего рода, рода, общины. Они работали вместе с членами семьи и были как бы домочадцами, считались. Значит, затем, уже когда экономика развивалась, в государствах уже более позднего периода, было частное рабство в больших поместьях, где рабы работали или в поместьях, или какие-то промышленные работы осуществляли. Ну и, наконец, очень широко, везде было широко распространено государственное рабство. Но это совершенно естественно, потому что воевало, как правило, государство, оно завоевывало, и рабы в первую очередь поступали в собственность государства, а потом уже оно могло их распределять или продавать, или распределять между частными лицами, ну или там как получится. Далеко не во всех, опять же, вот, государствах рабство было определяющим. Например, в Древнем Египте, мы с вами очень подробно в свое время разбирали, я про него подробно писала, там, казалось бы, вот вроде бы страна рабов. На самом деле нет. На самом деле, как раз, особенно в Древнем Египте, в древности, там рабство было распространено, рабство как таковое, вот именно вот в полном смысле этого слова, было распространено не очень широко, потому что там не было необходимости в дополнительной рабочей силе. Раб – тот, кто работает. А в Древнем Египте существовал избыток трудовых ресурсов. И масштабное применение труда рабов в производстве было бессмысленным. То есть там было огромное количество, там все население в основном занималось сельским хозяйством. И, собственно говоря, в те периоды, когда вот заканчивались работы сельскохозяйственные, все посеяли, все посадили, или все урожай собрали, в это время, значит, в эти периоды население необходимо было чем-то занять. И для строительства всех этих грандиозных пирамид, для ирригационных работ использовался труд вот тех самых земледельцев-общинников. Каждый крестьянин должен был отработать определенное время на государственных работах, на царских и храмовых полях, на строительстве растительных систем, дорог, культовых сооружений. Вот эти трудовые повинности имели огромное значение для экономики Древнего Египта. Поэтому там для учета рабочей силы регулярно проводились переписи населения. Существовало особое ведомство, основной функцией которого была поставка людей. Выполнение общественных работ контролировалось особым ведомством. В этих условиях труд рабов играл второстепенную роль. Ну, это вообще, это не только в Египте, это на Востоке вообще было принято. И рабы там были либо иноплеменники, чаще всего тоже пленные или купленные. Порабощение соплеменников египтян было очень редким явлением и официально не допускалось. Ну и отношение рабов и господ, особенно вот в период Древнего Царства, было патриархальное. То есть рабы там считались и назывались людьми. Были специальные законы, связанные с рабами. Они имели свою законную семью, имели собственность. Но, значит, храмовые и казенные рабы, государственные рабы, имели выжженное клеймо с печатью того, как бы вот присутственного места, к которому они принадлежали. Ну, значит, в отдельных хозяйствах у частных лиц рабов было не очень много, но вот в период Среднего Царства люди среднего достатка находили возможным, например, дарить друг другу по 4 раба. То есть это считалось таким очень богатым подарком. Храмовых рабов в определенные периоды было достаточно много. Но это было в те периоды, когда Египет воевал и когда было много пленных. Поэтому рабский труд носил в основном домашний характер. Рабы исполняли обязанности слуг, и было их немного. Стоили они дорого, считались важным элементом престижа. И только уже в последний период истории самого древнего Египта рабов стали использовать в качестве там, ткачей, гончаров. Так, ну, как я уже говорила, одним из источников рабства была война. Ну, как правило, во время войн между племенами победители захватывали пленников. И первоначально не было смысла заставлять их работать. Это вот самый ранний вот период в Египте. Все, что пленный мог бы добыть своим трудом, ушло бы на его пропитание. То есть труд был очень малопродуктивный. Поэтому пленных в Египте в те времена убивали, ну, это так и называли убитые. Когда труд стал производительнее, пленников стали оставлять в живых. И их называли, такой был египетский иероглиф, «живые убитые». Ну, значит, основное древнее, значит, у нас, мы помним, было Древнее Царство, Среднее Царство. Значит, в Древнем Царстве основную работу по поддержанию ирригационных систем производили рабы. Значит, но, тем не менее, основные производители материальных благ в основной своей массе рабами не были. В основном работало коренное население страны и обращались с этими людьми не как с рабами. Ну, однако, тем не менее, производители работали в принудительном порядке и с помощью хозяйского инвентаря. В эпоху Среднего Царства, кроме рабов как таковых, которые по-прежнему играли второстепенную роль в производстве, в государстве существовали царские хему, они назывались. Это вот опять это рабочие, которые не были рабами в традиционном понимании. То есть они, это было практически все коренное население Египта, все эксплуатируемое коренное население Египта. И это как бы противопоставлялось работникам, ввозимым в страну извне. То есть это были, ну, условно говоря, рабы или слуги фараона. По достижении определенного возраста они распределялись по профессиям, становились земледельцами, ремесленниками, воинами. Они работали в царских и в храмовых хозяйствах, но и частные хозяйства представителей знати тоже набирали из их числа работников. В период нового царства из-за наличия сильной армии количество рабов в Египте увеличилось. И тогда уже рабовладельческие отношения проникли почти во все слои египетского общества. И рабами могли владеть даже люди скромного общественного положения – пастухи, ремесленники, торговцы. Но мелкие рабовладельцы использовали своих невольников не только для личных услуг, но и как непосредственных производителей. Ну и отношение к рабам, как правило, было гораздо гуманнее, чем в экономически более развитых древних обществах, прежде всего вот Греции и Рим. То есть сохранялась вот эта традиция патриархального рабства, которая предусматривала интеграцию раба в общину. То есть на самом деле все равно, значит, рядового землепашца египтянина от раба, который работал на земле, отличала только относительная свобода. То есть он вещью хозяина не был. Ну, а когда наступил эллинистический и римский период истории Египта, то здесь, как и для других эллинистических государств, здесь, значит, уже возникли новые формы рабовладения, то есть старые формы оставались, но возникли новые формы рабства. Это самопродажа свободных людей, долговое рабство и тому подобное. Здесь число рабов и их роль в производстве возросли. Рабский труд применялся в поместьях, которые возникли на царских и храмовых землях, в ремесленных мастерских. Однако и в эллинистическом Египте рабство не являлось преобладающим элементом производительных сил. И античные формы рабства развивались главным образом в полисах и крупных землевладениях. А рабский труд в области сельского хозяйства применялся прежде всего крупными землевладельцами. Цены на рабов, особенно высококвалифицированных, были очень высокие, а период притока рабов был очень недолг. Сохранились специальные указы Птолемеев о регистрации рабов, о запрещении вывоза их из Египта, о розыске беглых рабов, наказании рабов и тому подобное. В завещаниях и брачных контрактах рабы упоминаются как вид имущества. Но для эллинистического Египта характерно существование различных зависимых категорий населения, находящихся как бы между рабами и юридически свободными людьми. Ну, разные были. В римский период больше всего рабство получило распространение в Александрии Египетской, которая была совершенно типичным для рабовладельческого общества крупным центром. И здесь рабство занимало не меньше места, чем в Риме. Вот, значит, теперь, значит, ну, то есть, вот в Египте такая была ситуация. Мы с вами помним, когда мы с вами говорили об Израиле, мы с вами помним, что еврейский народ провел несколько столетий в Риме, в Египте. В Риме потом провел много тоже времени. Так вот, на самом деле, хотя в Библии очень обрисовано тяжелое положение израильтян в Египте, на самом деле рабами как таковыми они не были. Как мы с вами помним, они туда пришли добровольно, благодаря Иосифу они туда переселились, на тех землях. И в принципе, просто им была им отведена определенная земля, на которой они жили, на которой они возделывали, где они пасли скот. Значит, но потом их положение ухудшилось, ну вот, значит, как в Библии это все описывается. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжелыми работами. И он построил фараону Пифом и Рамзес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Но рабами как таковыми они не были. Поэтому говорить о египетском рабстве не приходится, хотя как бы, ну, вот так вот считается. Вот на самом деле они были именно в категории зависимых земледельцев. Так, значит, это у нас был Египет. Значит, какие у нас еще? Я просто сейчас пройдусь по всем государствам, которые играли роль вот в тех событиях, к которым мы с вами подходим. Значит, рабство в Вавилоне и Ассирии. Ну, а если, значит, о рабстве в Египте известно не очень много, тут там наукой, особенно в истории Древнего Царства, там существуют разные теории, разные соображения. Ну, я вам так примерно коротенько рассказала. Но про Вавилонию и Ассирию, про рабство известно много, потому что до нас дошло множество памятников различного права. Это всякие контракты, сделки, купчие. В древних южно-вавилонских государствах рабы считались вещью. При перечислениях их ставилась голова, то есть их считали по головам. Набирались рабы из военнопленных и из местного населения. Так как отец мог продать непокорного сына, муж мог продать в рабство жену, та же участь постигала и должников. Однако, тем не менее, рабы были, как я уже говорила, вот, объектом права. То есть законы Хаммурапи, это один из древнейших законодательных памятников, 1750-е годы до нашей эры, там были прописаны, там был специальный раздел, где было все написано о рабах. То есть были определенные законы, как обращаться с рабами. Значит, ну, рабы передавались по наследству, давались в приданное, дарились, продавались. Цена была низкая первоначально, число рабов незначительное. В отдельных хозяйствах встречалось не более 4 рабов. Отношения к господам были патриархальные и даже родственные. Нередки были случаи освобождений и усыновлений. Рабыни, как правило, были наложницами, и господин был обязан воспитывать их детей. В Ассирии в более поздние времена рабы уже не считались по головам. Документы изредка называют их людьми. Ну, Ассирия постоянно воевала. Поэтому в определенный период наступило уже как бы переполнение рынка пленными рабами. В одном хозяйстве могло быть уже до 30 рабов. С другой стороны, накопление в Ниневии богатств влекло за собой вздорожание рабов. Но отношения к рабам и здесь были милостивые. Рабы имели свою семью, даже по нескольку жен свои капиталы. В Новом Вавилоне, еще более поздние времена, существовали особые группы храмовых и царских рабов, которые пользовались большими правами и бывали нередко богаты. И от свободных они отличались клеймом. Их клеймили, что они рабы. Господа нередко отдавали рабов в обучение мастерству, чтобы потом иметь доходы от их труда. Рабы служили также предметом залога. Однако в доме хозяина они были бесправны, вместе с землей могли переходить из рук в руки, но не были лишены политических прав и могли занимать определенные должности, пользовались покровительством законов по отношению к третьим лицам и могли вести против них тяжбы. Они имели право делать сбережения, но при этом платя хозяевам оброк. Могли самостоятельно вести денежные дела, покупать недвижимость, жить в своих домах, вступать в товарищество для предприятий и тому подобное. Нередко господа давали рабам деньги для финансовых операций, в которые не хотели лично входить, но от которых хотели получать выгоды. Поэтому в Вавилоне попадались рабы, обладавшие большими состояниями. Значит, это, значит, тоже нам важно понимать, потому что и в Вавилонию был уведен еврейский народ, который провел там тоже достаточно много времени. Значит, что было у древних евреев? Вот это был народ, где рабства почти что не было. Ну, то есть практически как такового государственного рабства почти что не было, и вообще то есть значительно меньше, чем во всех остальных древних странах. Но, тем не менее, рабы были, хоть и немного, и они различались по происхождению. Их юридическое положение зависело от того, были ли они евреями или иностранцами. Ну, значит, к числу, значит, рабов-иностранцев принадлежали хананеи, когда, значит, евреи поселились на их землях, военнопленные, а также рабы, купленные у соседних народов, ну, например, тех же самых финикийцев, которые торговали невольниками. Рабы были пожизненной собственностью своего хозяина, который мог их продать хотя бы за границу, подарить, завещать. Однако закон Моисеев делал разницу между вещественной и личной собственностью. Рабу была гарантирована телесная целость, увечье раба влекло за собой его освобождение, а убийство раба – ответственность господина. Но это все очень подробно прописано вот в Библии. Там целый большой раздел, в разных даже книгах там об этом написано. Отношения смягчались еще теми обстоятельствами, что раб должен был принять обрезание. То есть раб должен был стать тоже евреем. Тогда он мог участвовать в культе в еврейских праздниках, пользовался субботой, суббота – день отдыха. Рабыни, естественно, часто бывали наложницами, причем запрещалось их продавать в другие руки, а предписывалось отпускать на волю. А военнопленная рабыня, взятая во время войны, получала льготный месяц для траура по своим родным. Сами евреи становились рабами или будучи проданы родителями по бедности, или по судебному приговору за воровство или за долги. Но тоже здесь все было прописано очень четко, вот в Библии очень четко все эти законы прописаны. По истечении шестилетнего рабства они становились свободны. Это так называемый закон о седьмом годе. Но если они обзавелись семьей в доме господина, то семья оставалась у хозяина. И если человек любил свою жену и детей, то он часто сам отказывался от свободы и оставался в прежней жизни. В таком случае он становился рабом уже на всю жизнь. Это вот было в начальные периоды, в дальнейшем вообще рабство стало считаться несовместимым с достоинством израильтянина. Это вообще стало уже не так быть принято. Кроме того, был еще такой закон, так называемый закон юбилейного года, когда тоже происходило освобождение рабов евреев, которые находились в рабстве евреев, и тогда раб получал при этом назад и свой земельный участок, если, например, он попадал в долговое рабство. Значит, ну, эта традиция имеет свое начало в книге Левит Ветхого Завета. Значит, там написано: «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям его, ее, и будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». В течение юбилейного года вся работа на полях приостанавливалась, рабы отпускались на свободу. Проданные или заложенные дома, находящиеся в стенах города, в юбилейный год не отходили законному владельцу, а дома вне стен приравнивались к землям и возвращались. Кроме того, для израильтян, которые попадали в рабство к иностранцам, что случалось потом достаточно часто, закон устанавливал возможность выкупа до наступления юбилейного года. То есть его выкупали, и он уже становился свободным. Ну, сумма определялась в зависимости от цены раба при его покупке и количества лет, остающихся до юбилейного года. Значит, вот такая вот у нас была ситуация с израильтянами. Так, значит, еще у нас, значит, какие у нас еще были страны? Мидия и Персия. Тоже страны для нас важны. Мы ими почти что не занимались, но я про них отдельно поговорю. Значит, здесь рабство было достаточно распространено. Право господина над рабом было безусловное. Рабы выполняли самые различные работы, смотря по местным условиям. Богачи окружали себя толпами рабов, были специальные категории рабов, рабы роскоши и удовольствий. При храмах были рабы и рабыни, проститутки и проституты. Для гаремов воспитывались массы евнухов. В персидской армии рабы составляли значительное число. Персидская кавалерия состояла в определенные периоды преимущественно из рабов. Значит, ну, здесь, значит, рабы, поскольку достаточно была такая жесткая система, рабы не всегда были покорны своим господам, иногда восставали. Ну, персидская держава, в нее входило очень много разных стран, и поэтому в разных местах разные, в разных отраслях экономики труд рабов употреблялся, разные было отношения, не везде было это одинаково, не во всех местах. Значит, ну, рабы использовали в сельском хозяйстве, в мастерской, но если хозяева не могли или не хотели использовать рабов таким образом, им предоставлялась некоторая свобода с уплатой определенного оброка с имуществом, то есть ему раб мог владеть имуществом. И своим имуществом рабы могли распоряжаться как свободные люди, то есть давать его в суду, закладывать, сдавать в аренду и тому подобное. Рабы могли не только участвовать в экономической жизни страны, но также иметь свои печати, выступать свидетелями при заключении деловых сделок. В правовой жизни рабы могли выступать как полноправные люди, судиться между собой или со свободными, но не с хозяевами, конечно. Рабы могли давать свидетельские показания о преступлениях, совершенных другими рабами и свободными людьми, в том числе их собственными хозяевами. Долговое рабство не имело большого распространения. Но в Вавилоне, в Иудее и в Египте, когда они были провинциями персидской державы, детей можно было отдавать в качестве залога. И в случае неуплаты долга в установленный срок кредитор мог обратить в рабов детей должника. Однако муж не мог отдать в залог жену. Ну, в целом рабов по отношению к количеству свободных было сравнительно немного, даже в наиболее развитых странах. И их труд не в состоянии был вытеснить труд свободных работников. Поэтому, значит, основой и сельского хозяйства являлся труд свободных земледельцев и арендаторов, и в ремесле также доминировал труд свободного ремесленника, занятие которого обычно в семье наследовалось. Вот, то есть во всех этих странах, ну, рабство было, но умеренное, скажем так. Но вот любимые нами Греция, Древняя Греция и Древний Рим, вот там рабство существовало с самого начала, до самого, почти что до самого конца и в самом таком остром, в самом тяжелом варианте. В Древней Греции рабство существовало уже в гомеровский период, уже существовало как учреждение. Победитель обращал военнопленных в рабов, продавал их или за известный выкуп отпускал на свободу. Ну, греки, как мы знаем, были моряками, занимались они с большим удовольствием морским разбоем, который тоже давал много возможностей для обращения других в рабство. Ну, на первых порах рабов было не очень много. Они по преимуществу сосредотачивались в домашнем быту и составляли предмет роскоши. На первых порах обращение с рабами было довольно мягкое. Это то же самое патриархальное рабство. Ну, кроме того, в то время большинство рабов получалось путем войн греческих племен с греческими же племенами. Поэтому, естественно, поскольку они все были люди одной культуры, одного народа, одного происхождения, поэтому, естественно, тоже отношение было так, достаточно, так сказать, мягкое. Часто сами хозяева работали вместе с рабами. Рабы часто пользовались доверием своих хозяев. За долголетнюю и усердную службу их нередко отпускали на волю. Не просто отпускали, а еще и награждали, например, давали им землю, поместье. Однако были рабы, которые использовались на очень тяжелых работах. Естественно, что самим, если были рабы, то лучше было их использовать там, где было очень тяжело. Но постепенно, с течением времени, простота жизни исчезает, и между хозяевами и рабами уже появляется очень большая дистанция. Со временем число рабов дошло до очень крупных размеров. Ну, точные цифры, конечно, установить трудно, но, значит, ну, скажем, в одной Аттике в 309 году до Рождества Христова было до 40 тысяч рабов. Но некоторые ученые считают, что было до 120 тысяч рабов. Вероятнее всего, что соотношение свободных граждан к рабам было 1 к 3. То есть рабов было в 3 раза больше, чем свободных людей. В Афинах не было почти ни одного семейства, даже очень бедного, которое не владело бы хотя бы одним рабом. Ну вот, по некоторым данным, на 30 тысяч свободных афинян приходилось 100 тысяч рабов. У богатых людей рабов было не менее 50. В рудниках некоторых граждан работало по 300, 600 и даже 1000 рабов. Вот нам наша, значит, греческая демократия, вот греческая свобода. Значит, на 30 тысяч свободных 100 тысяч рабов. Источники рабства были те же самые, что и везде. Значит, естественный прирост рабов, то есть дети рабов становились рабами, война, морской разбой, похищение детей прежде всего, торговля рабами, продажа детей, которая практиковалась везде, кроме Афин, подкидывание детей, бедные родители, которые не могли воспитывать много детей, они подкидывали детей, и те, значит, кто их подбирал, сделали их рабами. Обращение в рабство несостоятельных должников. Кроме того, закон признавал рабами вольноотпущенников, которые не исполняли свои обязанности по отношению к государству, а также иностранцев, которые обманом присваивали себе права гражданина. В это время работорговля уже была очень сильно развита. Рабов покупали в Сирии, Фригии, Лидии, во многих, в Египте, в Эфиопии. Наиболее важными рынками для работорговли были Кипр, Ефес, Хиос и Афины. Впоследствии всех их затмил Делос, где ежедневный оборот доходил до 10 тысяч рабов. Ежедневно продавалось до 10 тысяч рабов. Фантастические цифры, но вот так вот. В каждом главном городе был свой невольничий рынок. При продаже, естественно, купцы старались показать товар лицом, выставляя достоинства, скрывая недостатки. Покупщики очень внимательно рассматривали. Цена раба была различная. Рабы, которые работали в рудниках, на мельницах или на полях, стоили недорого. Рабы-ремесленники стоили дороже, раза в два, в три. Затем следовали рабы просвещенные, то есть рабы могли быть и преподавателями, педагогами, обучали детей и там разными. Я потом еще расскажу. И, наконец, самыми дорогими были так называемые рабы роскоши и удовольствий. Значит, ну, что рабы делали? Значит, рабы, прежде всего, составляли домашнюю прислугу. Вся домашняя прислуга была, состояла из рабов. Рабы заведовали хозяйством, прислуживали за столом, образовывали личную свиту, но она была немногочисленна, даже заменяли иногда сторожевых собак. Занимались ремеслами, промыслами в городе и в деревне. Многие рабы жили отдельно от своего хозяина, самостоятельно занимаясь ремеслами и внося известный оброк. Остальной заработок оставался в их руках. В Афинах некоторые рабы успевали составить себе довольно крупные состояния, и своей пышностью и расточительностью подавали даже повод к жалобам и нареканиям. Многие хозяева отдавали своих рабов в наем самыми разнообразными целями, особенно если рабы владели какими-то ремеслами. И тогда, естественно, доходность рабов была различна в зависимости от их ремесла. Рабы служили гребцами и матросами во флоте, и в крайнем случае набирались иногда и в военную службу, и тогда они за храбрость получали свободу, причем их владельцы вознаграждались за счет казны. То есть их выкупали у владельцев и отпускали на свободу. Однако, тем не менее, все, что раб приобретал, юридически считалось собственностью хозяина. Ему принадлежала также власть разрешать и запрещать браки. Рабов наказывали. Естественно, самое такое обыденное наказание было наказание голодом, когда просто не кормили или кормили мало, плохо. В случае тяжелой вины раба могли заключить в тюрьму, наказывать бичом, розгами, могли казнить на виселице, колесовать. Рабов-земледельцев иногда заковывали в цепи, которые не снимали во время работ. В общем, тут много уже. Рабам приходилось очень плохо, и многим рабам приходилось плохо и тяжело. Ну и, соответственно, заботы хозяина о рабах ограничивались, как правило, самым необходимым. Кормили их ровно настолько, чтобы они не умерли с голоду, одевали кое-как, естественно, ну, то, опять же, чтобы только вот прикрыться. Особенно на Сицилии. Там особенно были жестокие рабовладельцы. Ну, пожалуй, что отношение к рабам гуманнее было в Афинах. Там их жизнь была более сносна, чем в других греческих полисах. Существовал даже известный ритуал для введения раба в семью. В Афинах обычно разрешал ему иметь собственность. И благоразумные хозяева ради собственной выгоды очень редко нарушали этот обычай. Тот же обычай признавал брак раба законным. В определенные дни рабы освобождались от своих обязанностей. В Афинах таким временем был праздник, посвященный Вакху, когда господа даже служили своим рабам. В соответствии с обычаем и закон афинский покровительствовал рабу. Мы с вами помним, что в Древней Греции каждый полис, каждый город-государство имел свои законы, и они достаточно сильно отличались. Но вот в Афинах по отношению к рабам законы были самые мягкие. То есть, значит, виновный в оскорблении или убиении чужого раба предавался суду и платил штраф. Своего раба хозяин мог наказывать по собственному усмотрению, но не имел права убивать. Если раб убивал господина, он подвергался обыкновенному суду. Раб, недовольный своим господином, мог требовать, чтобы его продали другому. Некоторые из этих облегчений в отдельности существовали в других греческих городах, но в Афинах они существовали все вместе. Благодаря этому здесь и не бывало возмущений рабов. Естественно, там, где царила жестокость, рабы нередко восставали или убегали, поэтому и отдельные лица, и целые государства, или полисы заключали между собой договоры относительно выдачи беглых рабов. Но с согласия господина раб мог откупиться на волю, можно было освободить раба и по завещанию. Когда освобождение совершалось при жизни хозяина, о нем объявлялось в судах, в театре и в других общественных местах. В других случаях имя раба заносилось в списки граждан. Иногда свобода давалась путем фиктивной продажи какому-нибудь божеству. Вольноотпущенные, тем не менее, не становились вполне независимыми от своих прежних владельцев и должны были по отношению к ним исполнять некоторые обязанности. В случае неисполнения ими этих обязательств они вновь могли быть обращены в рабство. А когда вольноотпущенник умирал, его имущество поступало в распоряжение его прежнего господина. Раб мог получить свободу и от государства за исполнение военной службы или за особо важные заслуги, например, за донос о государственном преступлении. Кроме рабов частных, были рабы общественные, принадлежащие городу или республике. Они находились в гораздо лучшем положении, могли владеть собственностью и достигали иногда значительного благосостояния. И вне исполнения своих обязанностей они пользовались почти полной свободой. Из таких общественных рабов, например, был составлен отряд стрелков, носивший название скифы, хотя не все они были скифами. На обязанности его лежало охранение порядка в народном собрании, в судах, в других общественных местах и при общественных работах. К этому же классу общественных рабов принадлежали тюремщики, исполнители судебных приговоров, писцы, счетоводы, глашатые. Были также общественные рабы удовольствий, то есть обитатели домов терпимости. Храмы также владели рабами. Одни из них служили в самом храме. Певцы и певицы, флейтисты, трубачи, скульпторы, архитекторы. Другие были на положении крепостных. Храмам рабы жертвовались частными лицами, ну, из благочестия или из тщеславия. То есть в Греции как бы ситуация была разная. Где было получше, где похуже рабам. Но наибольшие размеры и наиболее отвратительные формы рабства были у нас в Древнем Риме. Тут вот я его оставила напоследок. В начале исторической жизни Рима рабов было немного. Ну, Рим у нас там уже начался гораздо позже всех вот государств, про которые я рассказывала. Даже около середины V века до нашей эры на 440 тысяч человек населения приходилось не более 5 тысяч рабов вместе с вольноотпущенниками. Но в эту эпоху римляне, которые воевали с самого начала, они очень дело любили, в эту эпоху римляне просто не нуждались в большом количестве рабочих рук, и поэтому после выигранной битвы они, как правило, поголовно избивали пленных врагов. Положение раба регулировалось в то время не правом, то есть раб вообще был исключен из состава гражданского общества, а регулировалось нравами и обычаями. И, в общем-то, в то время было вполне сносно. Рабы, преимущественно военнопленные, были близки к своим господам по расе, по языку, по верованиям и образу жизни. Рабов было немного, поэтому господин, хозяин, лично знал своих рабов, вместе с ними обрабатывал свою землю, да и внутри дома его занятия ничем не отличались от занятий рабов. Ну, то есть последние в известной степени почитались членами семьи, домочадцами. И даже были товарищами своего хозяина, ели с хозяевами за одним столом, вместе отправляли религиозные торжества. У рабов могла быть собственная семья, им дозволялось иметь определенное имущество, которое впоследствии могло служить средством выкупа на свободу. То есть это вот было патриархальное рабство первое время. Но с течением времени все стало меняться. И прежде скромные поместья римских патрициев превратились в обширные поместья. Система завоеваний требовала постоянных отлучек граждан из дому, граждан, а следовательно и увеличения подневольного труда. При таких условиях поголовное истребление военнопленных прекратилось. Теперь, наоборот, их стараются захватить как можно больше. И захватывали их десятками и сотнями тысяч. Цезарь продал один раз в Галлии до 63 тысяч пленных. Это вот Гальская война, знаменитая Цезаря, 63 тысячи пленных. А вообще Цезарь воевал очень много, завоевывал очень много, и Плутарх приписывает ему великую честь обращение в рабство 10 миллионов человек. Ну, не знаю, насколько эта цифра, так сказать, точная, но вот так вот, значит, то есть это уже счет идет на миллионы. Ну, вот, например, значит, особенно, то есть вот имперский, это уже, по сути дела, у нас с Цезаря, у нас начинается имперский Рим. И вот в имперском Риме рабство приобрело уже совершенно колоссальные размеры. Ну, например, по свидетельству Иосифа Флавия, после того, как Иерусалим был взят римлянами, но это уже мы с вами этого не проходили, это немножко будет попозже, но просто чтобы представляли себе, значит, там было совершенно огромное количество народа убито, просто была такая оргия убийств, и даже еще после этого в руках римлян осталось 97 тысяч рабов. Ну, мы об этом будем потом говорить отдельно, но просто чтобы вы себе представляли, во что в Риме превратилось рабство уже вот в последнем столетии до нашей эры. Значит, римляне занимались морским разбоем, что тоже содействовало увеличению числа рабов. Ну и кроме того, еще одним источником рабства было право кредитора обратить в рабство своего должника. Это право было легализовано законами 12 таблиц. Те же самые законы 12 таблиц, мы с вами про них говорили, проходили их, Те же самые законы 12 таблиц давали отцу право продавать в рабство своих детей. Но, правда, закон делал различие между гражданином, который впал в рабство по воле отца или кредитора, и обыкновенным рабом. Значит, тот, кто попал в рабство по воле отца или кредитора, не лишался прав свободного рождения, сохранял свое имя, прозвание и название рода. Это была привилегия только свободного человека. И, получив свободу, снова становился свободно рожденным, тогда как обыкновенный раб, если он был отпущен на свободу, становился только вольноотпущенником. Первый мог выкупиться на свободу и помимо согласия своего хозяина, тогда как последний на это право не имел. Были и такие случаи, когда государство превращало гражданина в раба. Осужденные на казнь преступники зачислялись в разряд рабов, потому что в Риме только раба можно было передавать в руки палача. А позднее для некоторых преступлений наказание было смягчено, и, так сказать, рабов наказания ссылали в рудники или каменоломни. Если, наконец, свободная женщина вступала в любовную связь с рабом и не прекращала ее, несмотря на троекратный протест господина, она становилась рабыней того, кому принадлежал раб. Ну, кроме того, значит, был естественный прирост несвободного населения. Дети рабов, естественно, становились рабами. Очень развивалась бурно торговля рабами. Рабы ввозились из Африки, Испании, Галлии, но преимущество из Вифинии, Галатии, Каппадокии и Сирии. Торговля эта приносила большой доход казне, государству, так как ввоз, вывоз и продажа рабов были обложены пошлиной. Пошлина была значительно, достаточно большая, там чуть ли не до четверти стоимости раба, и плюс ко всему еще взималось 2 или 4% при продаже. То есть работорговля была одним из самых выгодных занятий. Ею занимались самые знатные римляне, ну, например, Катон Старший, рекомендовавший ради большой доходности скупать и обучать рабов для перепродажи. Первое место в работорговле принадлежало грекам, за которыми было преимущество опыта. Для ограждения интересов покупателей принимались многочисленные меры. Цены на рабов постоянно колебались в зависимости от спроса и предложения. И под влиянием рабства в Риме сложилось в конечном счете натуральное хозяйство. В эпоху империи оно достигло высшего развития как по размерам, так и по многосторонности. Свободному ремеслу совсем не оставалось места. Все производилось в доме, в хозяйстве ничего не покупалось. Ну и это понятно ввиду огромной массы рабов, находившихся в распоряжении римских рабовладельцев. И с этим было связано то, что практически не было никакого прогресса технического. Не было необходимости совершенствовать орудия производства, потому что рабы были гораздо дешевле, и ну, просто не было стимула для совершенствования орудия производства. Мы об этом будем еще потом отдельно говорить. Ну, значит, сколько было рабов, по разным данным, опять же, точных здесь, конечно, цифр никто не приводит, но по разным данным их было примерно столько же, сколько свободных граждан. Было две категории рабов, это были домашние рабы и рабочие рабы. То есть в каждом имении во главе стоял управляющий, который следил за исполнением рабами своих обязанностей, разбирал их ссоры, удовлетворял их законные нужды, поощрял трудолюбивых и наказывал виновных. Ну, естественно, что управляющие этими правами пользовались весьма широко, могли злоупотреблять, как это принято. У каждого управляющего был помощник со штабом надсмотрщиков и мастеров. Потом, значит, ниже стояли многочисленные группы рабочих на полях, виноградниках, пастухов и скотников – Предильщики, ткачи, валяльщики, ну, так, всякие-всякие столяры, плотники. Кроме того, значит, были рабы, были группы рабов, которые занимались домом, то есть сторожа, привратники, хранители мебели, хранители серебра, гардеробщики, рабы, повара, пекари, ну, всяческие, значит, служили за столом богатого римлянина. Были, ну, я не буду все это перечислять. Для личных услуг господину были представлены камердинеры, купальщики, хирурги, бродобреи. В богатых домах имелись щицы, секретари, библиотекари, переписчики, педагоги, литераторы, философы, живописцы, скульпторы, рабы, все рабы. В числе лавочников, банкиров, менял, ростовщиков было немало рабов, которые занимались тем или другим делом на пользу своего хозяина. У госпожи, у хозяйки имелись свои, естественно, своя прислуга, свои стражи, евнухи, акушерки, кормилицы, баюкальщицы, ткачихи, швеи. То есть огромное количество самых разных специальностей. Преимущественно рабами были и актеры, акробаты, естественно, гладиаторы. На подготовку образованных рабов тратились большие суммы. Многие воспитывали рабов специально, обучали, воспитывали рабов специально для какого-то дела и потом предоставляли их зарплату в распоряжение желающих. Ну, естественно, услугами наемных рабов пользовались лишь небогатые дома. Богачи старались всех специалистов иметь у себя. Кроме рабов, принадлежащих частным лицам, были рабы, принадлежавшие или государству, или отдельному городу. Они строили улицы и водопроводы, работали на каменоломнях и в рудниках, чистили клоаки, служили на бойнях и в разных общественных мастерских. То есть мастерских, например, воинских орудий, веревок, снастей для судов. Они же занимали при магистратах низшие должности – посыльных, вестников, прислужников при судах, тюрьмах и храмах. Они бывали государственными кассирами и писцами. Из них же составлялась свита, сопровождавшая каждого провинциального чиновника или полководца на место его должности. Ну, древние писатели оставили нам много описаний ужасного положения, в котором находились римские рабы. Не все, конечно, но вот именно рабы, как рабы во многих местах, их очень плохо кормили. То есть их кормили ровно столько, чтобы они не умирали с голоду. Труд был изнурительный и продолжался с утра до вечера. Очень тяжелая была работа на мельницах, в рудниках. Работали больные, изувеченные, старики, женщины. Работали до тех пор, пока просто не падали от истощения. И в случае болезни раба его отвозили на заброшенный остров Эскулапа, назывался, где ему предоставляли полную свободу умирать. Катон старший советует продавать старых быков, больной скот, хворых овец, старые повозки, железный лом, старого раба, больного раба и вообще все ненужное. Союз раба и рабыни не имел легального характера брака. Это было только сожительство, которое господин мог терпеть или прекратить по собственному желанию. Обвиненный раб не мог обратиться за защитой. Жестокое обращение с рабами было освящено и преданиями, и обычаями, и законами. В рабе видели существо грубое и нечувствительное, и поэтому наказания для него придумывали, возможно, более ужасные и мучительные. Ну, я это все не буду перечислять, об этом много написано, но, в частности, распятие на кресте было одной из обычных казней, которая очень широко применялась. Были еще более жестокие виды казни. Причем, если раб убивал своего хозяина, то смерти подвергались все рабы, жившие с хозяином под одной крышей. Естественно, чем хуже была жизнь рабов, чем тяжелее работа, чем суровее наказание, чем мучительнее казни, тем сильнее рабы ненавидели хозяина. Поэтому хозяева, понимая, какие чувства питают к ним рабы, это понимали и хозяева, и государственная власть, они все много заботились о предупреждении опасности со стороны рабов. Поэтому между рабами старались поддерживать несогласие, разобщать рабов одинаковой национальности. Но, несмотря на это, естественно, заговоры между рабами возникали. И в Риме восстания рабов были необыкновенно часты, гораздо чаще, чем везде в остальном рабском мире. Другое дело, что заговоры, как правило, не удавались, и заговорщики платили своей жизнью. Ну, мы с вами все знаем, у вас про восстание Спартака, значит, вот война, так называемая война гладиаторов, это был 73-71 год до нашей эры, под предводительством Спартака. Но таких восстаний было достаточно много, потому что, ну, естественно, жизнь была невыносимая. Ну, а к тому же значительная часть рабов из военнопленных, то есть из людей военных, умеющих сражаться, поэтому, естественно, они восставали и, в принципе, как бы, ну, по крайней мере, надеялись на победу или на какой-то, ну, вырваться на свободу. Но, тем не менее, со временем, это уже вот когда в период императорский в Риме, период, к которому мы как раз с вами сейчас переходим, власти принимают целый ряд юридических мер, которые были направлены к охранению рабов от произвола и жестокости господ. О смягчении участи рабов много содействовало и то обстоятельство, что в императорскую эпоху почти прекратился самый обильный источник рабства – военнопленные. Поэтому, собственно, выгода рабовладельцев заставляла их до известной степени беречь рабочие силы рабов. Ну и кроме того, уже, значит, к этому времени в Рим стали проникать философские учения, и уже под их влиянием и римские юристы стали заявлять, что по естественному праву все люди рождаются свободными и равными. Но, тем не менее, они признавали фактическое существование рабства, считая его необходимым порождением гражданской жизни. Вот. Значит, вот я вам такие все печальные рассказала, тяжелые и приятные истории. Значит, можете себе представить, так, если уже теперь перейти на эзотерический язык, значит, можете себе представить, что происходило в нижних слоях этих эгрегоров. И прежде всего в нижних слоях эгрегора греко-римского, который в данной ситуации, который наиболее был отягощен энергиями 10 и 14 зоны. И из-за именно этим наличием вот этих энергий, этого материала объясняются многие явления, которые вот происходили и в последние столетия до нашей эры, и в первые столетия, и после Рождества Христова. Просто вот можете себе представить, что вообще, какое количество энергии и сущности нижних зон действовало, как вот влияло на происходящие события. Вот. Поэтому, прежде чем мы с вами будем вот в дальнейшем, значит, рассматривать историю и метаисторию, мы должны с вами сегодня как следует прокачать 10 и 14 зону. Значит, у нас с вами сегодня будет такая очень непростая медитация, сложная, Ну, как получится, так получится, но просто вот это нужно сделать. То есть мы с вами пройдем 10-ю зону, как она у нас, 10-го мастера, то есть 10-ю, 14-ю зону, как они у нас есть. Потом мы с вами пройдем пранический, возьмем пранический поток, как всегда. Вот. А потом мы попробуем взять новые токи 10-го мастера. Ну, опять же, как получится, сколько сможем, столько, кто сможет, как сможем. Но вот, тем не менее, мы попробуем это сделать. И, значит, в процессе этих медитаций, может быть, у нас немножечко получится провзаимодействовать с силовым полем 24-качественного Литана. Ну, по крайней мере, опять же, вот такую задачу мы перед собой поставим. Возможно, что у кого-то немножечко получится. То есть, опять, вот я уже вам говорила, что вот то, что, чему вас учила Вера Валентиновна в своем последнем курсе лекции, что это нам все обязательно не просто пригодится, это все нам совершенно необходимо для нашей дальнейшей работы. Вот, поэтому, значит, еще раз советую проработать этот материал. Так что вот он нам очень нужен и важен. Вот. Ну, теперь давайте, значит, попробуем, что у нас из этого всего получится. Так, ну, сначала 10-я зона, чтобы мы ее просто обозначили как следует. Единица. Церс унит крон. Двойка. Церс унит крон. Тройка. Церс унит крон. Четверка. Церс унит крон. Пятерка. Церс унит крон. Шестерка. Церс унит крон. Семерка. Церс унит крон. Так, обратите внимание вот на что. Когда мы работаем с отклонениями, ну, вы работаете, или мы вот на консультации работаем, мы как-то очень редко наталкиваемся на отклонения по 10-й зоне. И большинство считают, что как бы у них этого отклонения и нету. И вдруг совершенно неожиданно оказывается, что оно есть. Оно откуда-то из глубины выскакивает в самый неожиданный момент. И вот сейчас, когда мы шли по 10-й зоне сверху вниз, просто мне было видно, как многие, ну, трудно сказать, трудно здесь пытаться сделать вид, но как вот энергетически вот так вот, ну, вот нету у меня этого, вот как-то вот уходят в сторону. То есть это отклонение, оно не очевидно. Вот по 14-й зоне там его хорошо видно, по 14-й зоне обычно человек за собой знает это отклонение, а по 10-й зоне оно глубоко скрыто, оно скрыто за другими отклонениями, оно скрыто за отклонениями по 12-м зонам, за отклонениями по 16-й зоне. Вот. Но оно есть у многих. Оно может быть, так сказать, вот, действительно и неочевидное, и не очень сильное, вот, но, тем не менее, вот. Поэтому сейчас, когда мы пойдем снизу, 10-ю зону будем брать, ну вот честно вот ведите себя, вот пусть вот уж есть, так есть. Так, 10-я зона снизу, семерка, церс унит крон. Шестерка. Церс унит крон, пятерка, церс, унит, крон, четверка, церс, унит, крон, тройка, церс, унит, крон, двойка, церс, унит, крон, единица, церс, унит, крон. Оно может быть где-то очень глубоко спрятано в кармическом массиве, это отклонение. Оно даже может в этой жизни практически не проявляться. Но поскольку мы работаем сейчас уже с кармическим массивом целиком, нам надо разбираться со всем. Так, угу. Так, теперь 14-ю зону пройдем. 14-я единица. Оун, кинь, эох. Двойка. Оун, кинь, эох. Тройка. Оун, кинь, эох. Четверка. Оун, кинь, эох. Пятерка. Оун, кинь, эох. Шестерка. Оун, кинь, эох. Семерка. Оун, кинь, эох. Так. Снизу семерка. Оун, кинь, эох. Шестерка. Оун, кинь, эох. Пятерка. Оун, кинь, эох. Четверка. Оун, кинь, эох. Тройка. Оун, кинь, эох. Двойка. Оун, кинь, эох. Единица. Оун, кинь, эох. Так, обозначили. Хорошо. 14-я зона у многих не очень глубокая, на уровне там единицы, двойки, тройки, вот, но все равно она очень вредная. Так, пранический поток, новый пранический поток. Ну, как в прошлый раз, я буду произносить все многочисленные эти звуки. Но кто, у кого получается брать как бы пранический поток шире, то вот так и делайте. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, хорошо, хорошо, колени. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, и теперь попробуем провести новые токи десятого мастера. Законные токи десятого мастера. Единица. Тулпул соок ар тоон дана тан унит кинь крон эох. Двойка. Тулпу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Тройка. Тулпу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Четверка. Тулпу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Пятерка. Тулпу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Шестерка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Семерка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Теперь снизу. Семерка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Шестерка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Пятерка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Четверка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Тройка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Двойка пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Единица пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Единица пу-пу соок ар тоон дана там унит кинь крон эох. Достаточно.